И тихо-тихо спал сын в столовой. Никогда не вскрикнет, не позовет. Трехлетний умненький сын был гордостью молодых родителей. Адам Вениаминович с восхищением рассказывал о его нравах и проделках даже заключенным в акустической, по обычной нечувствительности счастливых людей, не понимая, что им, лишенным отцовства, это больно. Да это была тема удобная, сближающая, а вместе с тем нейтральная. Сын бойко тараторил, но произношение его не установилось. Он подражал днем матери, она была волжанкой и около, а вечером отцу, пришедшему с работы. Адам же не только картавил, но имел в произношении досадные недостатки. Как это бывает в жизни, если уж приходит счастье, то оно не знает краев. Любовь и женитьба, потом рождение сына, пришли к Ройтману вместе с концом войны и со сталинской премией. Впрочем, и войну он провел безбедно. В тихой Башкирии, на высоком пайке НКВД, Ройтман и его нынешние приятели по Марфинскому институту конструировали первую систему телефонной шифрации. Сейчас та система кажется примитивной, тогда же они стали за нее лауреатами. Как горячо они делали ее. Куда девался теперь тот порыв, те поиски, те взлеты? С проницательностью темного ночного бдения, когда неотвлекаемое зрение обращается вовнутрь, Ройтман вдруг понял сейчас, чего не хватало ему последние годы. Наверное, того не хватало, что делал он теперь все не сам. Ройтман даже не заметил, когда и как он с роли творца сполз на роль начальника над творцами. Как обожженный, он отнял руку от жены, подмастил подушку повыше. Да-да-да, это заманчиво, легко. В субботу вечером, уезжая домой на полтора суток, когда сам уже охвачен ощущением домашнего уюта и воскресных семейных планов, сказать: «Валентин Мартынович, так вы завтра продумаете, как нам устранить нелинейные искажения? Лев Григорьевич, вы завтра пробежите эту статью из процессинг, тезис на основные мысли набросаете?» В понедельник утром, освеженный, он возвращается на работу, на столе у него, как в сказке, лежит по-русски резюме статьи из процессинг. А Прянчиков докладывает, как устранить нелинейные искажения или даже уже устранил их за воскресенье. Очень удобно. И заключенные не обижаются на Ройтмана, больше того, любят, потому что держится он не как тюремщик их, а как просто хороший человек. Но творчество, радость блеснувших догадок и горечь непредвиденных поражений ушли от него. Высвободясь от одеяла, он сел в кровати, руками охватил колени, поставил на них подбородок. Чем же он был занят все эти годы? Интригами. Борьбой за первенство в институте. С группой друзей они делали все, чтобы опорочить и столкнуть Яконова, считая, что он заслоняет их своей маститостью, опломбом и получит сталинскую премию единолично. Пользуясь, что у Яконова подточенное прошлое, и поэтому в партию его не принимают, как он не бьется, молодые вели атаку через партийные собрания, ставили там его отчет, потом просили его уйти, или тут же при нем, голосуют только члены партии, обсуждали и выносили резолюцию. И всегда Яконов по партийным резолюциям оказывался виноват. Ройтману минутами даже было жалко его, но не было другого выхода. И как все враждебно обернулось. В своей травле Яконова молодые и думать забыли, что среди них пятерых четыре еврея. Сейчас Яконов не устает с каждой трибуны напоминать, что космополитизм — злейший враг социалистического отечества. Вчера после министерского гнева, в роковой день Марфинского института, заключенный Маркушев бросил мысль о слиянии систем Клиппера и Вокадера. Скорее всего, это была чушь, но ее можно было изобразить перед начальством как коренную реформу, и Яконов распорядился немедленно перетаскивать стойку Вокадера в семерку и туда же перевести Прянчикова. Ройтман кинулся в присутствии Селивановского возражать, спорить, но Яконов снисходительно, как слишком горячего друга, похлопал Ройтмана по плечу. «Адам Вениаминович, не заставляйте замминистра думать, что свои личные интересы вы ставите выше интересов отдела спецтехники». В этом и был трагизм теперешней обстановки. Били по морде, и нельзя было плакать. Душили средь бела дня и требовали, чтобы ты аплодировал стоя. Пробило сразу 5. Он не слышал половины. Спать не только не хотелось, уже и кровать начинала стеснять. Очень осторожно, нога за ногой, Адам соскользнул с кровати, сунул ноги в туфли. Беззвучно обойдя стоявший на дороге стул, он подошел к окну и больше расклонил шелковые занавески. О, сколько снегу нападало! Прямо через двор был самый дальний запущенный угол нескучного сада. Овраг и крутые склоны его в снегу, поросшие торжественными убеленными соснами. И вдоль оконных переплетов извне тоже прилегли к стеклу пушистые снежные откосики. Но снегопад уже почти перешел. Коленям было горячевато от подоконных радиаторов. И еще почему он не успевал в науке за последние годы. Его задергали заседаниями, бумажками. Каждый понедельник политучеба, каждую пятницу техучеба. 2 раза в месяц партсобрание, 2 раза заседание бюро, да еще на 2-3 вечера в месяц вызывают в министерство, раз в месяц специальное совещание о бдительности, ежемесячно составляя план научной работы, ежемесячно посылай отчет о ней, раз в 3 месяца пиши зачем-то характеристики на всех заключенных, работы на полный день. И еще каждые полчаса подчиненные подходят с накладными. Любой конденсаторишко величиной с ириску, каждый метр провода и каждая радиолампа должны получить визу начальника лаборатории, иначе их не выдадут со склада. Ах, бросить бы всю эту волокиту и всю эту борьбу за первенство. Посидеть бы самому над схемами, подержать в руках паяльник, да в зеленоватом окошке электронного осциллографа поймать свою заветную кривую. Будешь тогда беззаботно распевать буги-вуги, как Прянчиков. В 31 год какое бы это счастье не чувствовать на себе гнетущих эполет, забыть о внешней солидности, быть себе как мальчишка, что-то строить, что-то фантазировать. Он сказал себе как мальчишка и по капризу памяти вспомнил себя мальчишкой. С безжалостной ясностью в ночном мозгу всплыл глубоко забытый, много лет не вспоминавшийся эпизод. 12-летний Адам в пионерском галстуке, благородно оскорбленный, с дрожью в голосе, стоял перед общешкольным пионерским собранием и обвинял и требовал изгнать из юных пионеров и из советской школы агента классового врага. До него выступали Митька Штительман, Мишка Люксембург, и все они изобличали соученика своего, Олега Рождественского, в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении, и бросали на подсудимого трясущегося мальчика уничтожающие взоры. Кончались 20-е годы. Мальчики еще жили политикой, стенгазетами, самоуправлениями, диспутами. Город был южный, евреев было с половину группы. Хотя были мальчики сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, все себя остервенело убежденно считали пролетариями. А этот избегал всяких речей о политике, как-то немо подпевал хоровому интернационалу, явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты давно подозревали в нем контрреволюционера, следили за ним, ловили. Происхождение доказать не могли, но однажды Олег попался, сказал, «Каждый человек имеет право говорить все, что он думает. Как все?» — подскочил к нему Штительман. «Вот Никола меня жидовской мордой назвал. Так и это тоже можно?» И с того иначе-то было на Олега дело. Нашлись друзья-доносчики Шурик Буриков и Шурик Ворожбит, кто видели, как виновник входил с матерью в церковь и как он приходил в школу с крестиком на шее. Начались собрания, заседания учкома, группкома, пионерские сборы, линейки, и всюду выступали 12-летние Робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который 2 недели уже не ел от страха, скрывал дома, что исключен из пионеров и скоро будет исключен из школы. Адам Ройтман не был там заводилой, его втянули. Но даже и сейчас мерзким стыдом залились его щеки. Кольцо обид. Кольцо обид, и нет из него выхода, как нет выхода из тяжбы с Яконовым. С кого начинать исправлять мир? С других или с себя? В голове уже наросла та тяжесть, а в груди та опустошенность, которые нужны, чтобы уснуть. Он пошел и тихо лег под одеяло. Пока не пробило 6, надо непременно заснуть. С утра нажимать с фоноскопией. Громадный козырь. В случае успеха это предприятие может разрастись в отдельный научно-исследово... Глава 74. Рассвет понедельника. Подъем на шарашке бывал в 7 часов, но в понедельник, задолго до подъема, в комнату, где жили рабочие, пришел надзиратель и толкнул в плечо дворника. Спиридон храпнул тяжело, проснулся и при свете синей лампочки посмотрел на надзирателя. «Одевайся, Егоров, лейтенант зовет», — тихо сказал надзиратель. Но Егоров лежал с открытыми глазами, не шевелясь. «Слышь, — говорю, — лейтенант зовет. Чего там?» Также, не двигаясь, спросил Спиридон. «Вставай, вставай, — тормошил надзиратель. Не знаю чего». «Эх!» — широко потянулся Спиридон, заложил рыжеволосые руки за голову и с затягом зевнул. «И когда тот день придет, что с лавки не встанешь? Часов-то много? Да 6 скоро. 6 нет! Ну, иди, ладно». И продолжал лежать. Надзиратель перемялся, вышел. Синяя лампочка давала свет на угол подушки Спиридона до косого крыла тени от верхней койки. Так в свету и в тени, с руками за головой, Спиридон лежал и не двигался. Ему жалко было, что не досмотрел он сна. Ехал он на телеге, наложенной сушняком, а под сушняком прихороненными от лесника бревешками. Ехал будто из своего шлеса к себе в деревню, но дорогою незнакомой. Дорога была незнакома, но каждую подробность ее Спиридон обоими глазами, будто оба здоровы, отчетливо видел во сне. Где корни, вздутые поперек дороги, где расщеплена от старой молнии, где мелкий сосонник и глубокий песок, в котором зажирались колеса. Еще слышал Спиридон во сне все разнообразные предосенние запахи леса, и вбирчиво ими дышал. Он потому так дышал, что помнил во сне отчетливо, что он зэк, что срок ему 10 лет и 5 намордника, что он отлучился с шарашки, его должно уже хватились, а пока не дослали псов, надо успеть привезти жене и дочке дровишек. Но главное счастье сна происходило от того, что лошадь была не какая-нибудь, а самая любимая из перебывавших у Спиридона, розовой масти кобылка Гривна, первая лошадь, купленная им 3-летком в свое хозяйство после гражданской войны. Она была бы вся серая, если б не шел у нее по-серому равномерный гнеденький перешерсток, краснинка, отчего и звали ее масть розовой. На этой лошади он и на ноги стал, и ее закладал в корень, когда вез украдом к венцу невесту свою Марфу Устинну. И теперь Спиридон ехал и счастливо удивлялся, что Гривна до сих пор оказалась жива. и так же молода, так же, не осекаясь, вымахивала воз в горку и ретиво тянула его по песку. Вся думка гривны была в ее ушах, высоких, серых, чутких ушах, малыми движениями которых она, не оборачиваясь, говорила хозяину, как понимает его, что от нее сейчас нужно и что она справится. Даже издали украдкой показать гривне кнут было бы обидеть ее. Езжая на гривне, Спиридон николи с собой кнута не брал. Ему во сне хоть слезь да поцелуй гривну в храп, такой он был рад, что гривна молода и должно теперь дождется конца его срока. Как вдруг на спуске к ручью заметил Спиридон, что воз-то у него увален кой-как, и сучи расползаются, грозя вовсе развалиться на броду. Как толчком его скинуло с воза на земь, и это был толчок надзирателя. Спиридон лежал теперь и вспоминал не одну свою гривну, но десятки лошадей, на которых ему приходилось ездить и работать за жизнь. Каждая из них ему врезалась как человек живой. И еще тысячи лошадей, перевиденных со стороны. И надсадно было ему, что так зазря, безо всякого розума, сжили сосвету первых помощников, тех выморив без овса и сена, тех засеча в работе, тех татарам на мясо продав. Что делалось с умом, Спиридон мог понять, но нельзя было понять, зачем свели лошадь. Баяли тогда, что за лошадь будет работать трактор, а легло все на бабьи плечи. Да одних ли лошадей? Не сам ли Спиридон вырубал фруктовые сады на хуторах, чтоб людям нечего там было терять, чтоб легче они подались до купы? «Егоров!» — уже громко крикнул надзиратель из двери, разбудя тем еще двоих спящих. «Да иду же, мать твоя родина!» — проворно отозвался Спиридон, спуская босые ноги на пол, и побрел к радиатору снять высохшие портянки. Дверь за надзирателем закрылась. Сосед-кузнец спросил, куда Спиридон? «Господа кличут. Пайку отрабатывать», — в сердцах сказал дворник. Дома у себя мужик незалежливый. В тюрьме Спиридон не любил подхватываться в темнить. Из-под палки до света вставать — самое злое дело для арестанта. Но все фураллаги подымают в 5 часов. Так что на шараге следовало пригибаться. Примотав к солдатским ботинкам долгими солдатскими обмотками концы ватных брюк, Спиридон, уже одетый и обутый, влез еще в синюю шкуру комбинезона, накинул сверху черный бушлат, шапку малахай, перепоясался растеребленным брезентовым ремнем и пошел. Его выпустили за окованную дверь тюрьмы и дальше не сопровождали. Спиридон прошел подземным коридором, шаркая по цементному полу железными подковками, и по трапу поднялся во двор. Ничего не видя в снежной полутьме, Спиридон безошибочно ощутил ногами, что выпало снега на 1/2 четверти. Значит, шел всю ночь, крупный. Убраживая в снегу, он пошел на огонек штабной двери. На порог штаба тюрьмы как раз выступил дежурный, лейтенант с плюгавыми усиками. Недавно выйдя от медсестры, он обнаружил непорядок. Много нападало снегу, затем и вызвал дворника. Заложив теперь обе руки за ремень, лейтенант сказал, «Давай, Егоров, давай. От парадного к вахте прочисть, от штаба к кухне, ну и тут, на прогулочном, давай». «Всем давать мужу не останется», — буркнул Спиридон, направляясь через снежную целину за лопатой. «Что? Что ты сказал?» — грозно переспросил лейтенант. Спиридон оглянулся. «Говорю, я воль, начальник, я воль!» Немцы тоже так вот бывало, гыр-гыр, а Спиридон им «я воль». «Там на кухне скажи, чтоб картошки мне подкинули». «Ладно, чисть». Спиридон всегда вел себя благоразумно, с начальством не вздорил, но сегодня было особое горькое настроение от утра понедельника, от нужды, глаз не продравший опять горбить от близости письма из дому, в котором Спиридон предчувствовал дурное, и горечь всего его 50-летнего топтания на земле собралась вся вместе и стояла изжогой в груди. Сверху уже не сыпало, без шелоху стояли липы, они белели. Но то был уже не иней вчерашний, изникший к обеду, а выпавший за ночь снег. По темному небу, по затише, Спиридон определял, что снег этот долго не продержится. Начал работать Спиридон угрюмо. Но после затравы первые полсотни лопат пошло ровно и даже как будто в охотку. И сам Спиридон и жена его были такие, от всего, что сгущалось на сердце, отступ находили в работе и легчало. Чистить Спиридон начал не дорогу от вахты для начальства, как ему было велено, а по своему разумению. Сперва дорожку на кухню, потом в три широких фанерных лопаты круговую дорожку на прогулочном дворе для своего брата-зэка, а мысли были о дочери. Жена, как и он, отжили свое. Сыновья хоть и сидели за колючкой, но были мужики. Молодому крепиться вперед пригодится. Но дочь... Хотя одним глазом Спиридон ничего не видел, а другим видел только на три десятых, он обвел весь прогулочный двор как отмеренным ровным продолговатым кругом. Еще и утро не сказалось, как раз к 7 часам, когда по трапу поднялись первые любители гулять, Потапов и Храбров, для того вставшие заранее и умывшиеся до подъема. Воздух выдавался пайком и был дорог. «Ты что, Данилыч?» — спросил Храбров, поднимая воротник истертого гражданского пальто, в котором был арестован когда-то. «Ты и спать не ложился?» «Разве ж дадут спать змеи?» — отозвался Спиридон. Но давешнего зла уже в нем не было. За этот час молчаливой работы все омрачающие мысли о тюремщиках усторонились от него. Не говоря этого себе словами, Спиридон сердцем уже рассудил, что если дочь и сама набедила в чем, то ей не легче, и ответить надо будет помягче, а не проклинать. Но и эта самая важная мысль о дочери, снисшедшая на него с недвижимых предутренних лип, тоже начинала утесняться мелкими мыслями дня. О двух досках, где-то занесенных снегом, о том, что метлу надо нынче насадить на метловище потуже. Между тем надо было идти прочищать дорогу с вахты для легковых машин и для вольняшек. Спиридон перекинул лопату через плечо, обогнул здание шарашки и скрылся. Салагдин, легкий, стройный, с телогрейкой, чуть наброшенный на немерзнущие плечи, прошел на дрова. Когда он шел так, он думал про себя, но как бы со стороны, вот идет граф Салагдин. После вчерашней бестолковой колготни с Рубином, его раздражающих обвинений, он первую ночь за 2 года на шарашке спал дурно, и теперь утром искал воздуха, одиночества и простора для обдумывания. Напиленные дрова у него были только кали. Потапов в красноармейской шинели, выданной ему при взятии Берлина, когда его посадили десантником на танк, до плена он был офицер, но званий за пленными не признавали, медленно гулял с Храбровым, немного выбрасывая на ходу поврежденную ногу. Храбров едва успел стряхнуть дремоту и умыться, но вечно бодрствующее, ненавидящее внимание уже вступило в его мысли. Слова вырывались из него, но как бы описав бесплодную петлю в темном воздухе, бумерангом возвращались к нему же и терзали грудь. Давно ли мы читали, что фордовский конвейер превращает рабочего в машину, и что это есть самое бесчеловечное выражение капиталистической эксплуатации? Но прошло 15 лет, и тот же конвейер под именем «Потока» славится как высшая и новейшая форма производства. В 45-м году Чан Кайши был наш союзник, в 49-м удалось его свалить. Значит, он гад и клика. Сейчас пытаются свалить Неру. Пишут, что его режим в Индии палочный. Если удастся свалить, будут писать «клика Неру», бежавшая на остров Цейлон. Если не удастся, будет наш благородный друг Неру. Большевики настолько беззастенчиво приспосабливаются к моменту, что понадобится нынче провести еще одно повальное крещение Руси, они бы тут же откопали соответствующие указания у Маркса, увязали бы и с атеизмом, и с интернационализмом. Потапов всегда был настроен с утра меланхолически. Утро было единственное время, когда он мог подумать о погубленной жизни, о растущем без него сыне, о сохнущей без него жене. Потом суета работы затягивала, и думать уже было некогда. Храбров был как будто и прав, но Потапов ощущал в нем слишком много раздражения и готовность призвать Запад в судьи наших дел. Потапов же считал, что спор народа с властью должен быть решен каким-то ему неизвестным путем, как спор между своими. Поэтому, неловко выбрасывая поврежденную ногу, он шел молча и старался дышать поглубже и поровней. Они делали круг за кругом. Гуляющих прибавлялось. Они ходили по одному, по два, а то и по три. По разным причинам, скрывая свои разговоры, они старались не тесниться и не обгонять друг друга без надобности. Только-только брезжило. Снеговыми тучами закрытое небо опаздывало с отблесками утра. Фонари еще бросали на снег желтые круги. В воздухе была та свежесть, которую веет только что выпавший снег. Под ногами он не скрипел, а мягко уплотнялся. Высокий прямой Кондрашов в фетровой шляпе ходил с маленьким щуплым Герасимовичем в кепочке, соседом своим по комнате, много недостававшим Кондрашову до плеча. Герасимович, уничтоженный вчерашним свиданием, до конца воскресенья пролежал в кровати как больной. Прощальный выкрик жены потряс его. Значит, не мог его срок течь и дальше так, как он тек. Наташа не могла выдержать трех последних лет, и что-то надо было предпринимать. «Да, у тебя есть что-нибудь и сейчас», — упрекнула она, зная голову мужа. А у него не что-нибудь было, а слишком бесценное, чтобы отдавать его за собачью подачку и в эти руки. Вот если б подвернулось что-нибудь легонькое, безделушка для досрочки. Но так не бывает. Ничего не дает нам бесплатно ни наука, ни жизнь. Не оправился Герасимович и к утру. На прогулку он вышел через силу, озябший, запахнувшись до плотна, и сразу же хотел вернуться в тюрьму. Но столкнулся с Кондрашовым Ивановым, пошел сделать с ним один круг и увлекся на всю прогулку. «Как вы ничего не знаете о Павле Дмитриевиче Корине?» — поразился Кондрашов, будто о том знал каждый школьник. «О, у него, говорят, есть, только не видел никто, удивительная картина, Русь уходящая. Одни говорят 6 метров длиной, другие 12. Его теснят, нигде не выставляют. Эту картину он пишет тайно, и после смерти, может быть, ее тут же и опечатают. Что же на ней? С чужих слов не ручаюсь. Говорят, простой среднерусский большак с холмлина перелески. И по большаку с задумчивыми лицами идет поток людей. Каждое отдельное лицо проработано. Лица, которые еще можно встретить на старых семейных фотографиях, но которых уже нет вокруг нас. Это светящиеся старорусские лица мужиков, пахарей, мастеровых, крутые лбы, окладистые бороды, до восьмого десятка свежесть кожи, взора и мыслей. Это те лица девушек, у которых уши завешаны незримым золотом от бранных слов. Девушки, которых нельзя себе вообразить в скотской толкучке у танцплощадки. И степенные старухи, серебряноволосые священники в ризах, так и идут, монахи, депутаты Государственной Думы, перезревшие студенты в тужурках, гимназисты, ищущие мировых истин, надменно прекрасные дамы в городских одеждах начала века, и кто-то очень похожий на Короленко, и опять мужики, мужики. Самое страшное, что эти люди никак не сгруппированы. Распалась связь времен. Они не разговаривают. Они не смотрят друг на друга. Может быть, и не видят. У них нет дорожного бремени за спиной. Они идут. И не по этому конкретному большаку, а вообще. Они уходят. Последний раз мы их видим. Герасимович резко остановился. «Простите, я должен побыть один». Он круто повернулся и, оставив художника с поднятой рукою, пошел в обратную сторону. Он горел. Он не только увидел картину резко, как сам написал, но он подумал, что... Обутрило. Ходил надзиратель по двору и кричал, что прогулка окончена. В подземном коридоре на возврате посвежевшие заключенные невольно толкали хмуробородого избольно-бледного Рубина, проталкивающегося навстречу. Сегодня он проспал не только дрова, на дрова немыслимо было идти после ссоры с Сологдиным, но и утреннюю прогулку. От короткого искусственного сна Рубин ощущал свое тело тяжелым, ватно-бесчувственным. Еще он испытывал кислородный голод, незнакомый тем, кто может дышать, когда хочет. Он пытался теперь выбиться во двор за единым глотком свежего воздуха и зажмению снега для обтирания. Но надзиратель, стоя у верха трапа, не пустил его. Рубин стоял у низа трапа в цементной яме, куда, однако, тоже перепало снега и тянуло свежим воздухом. Здесь внизу он сделал три медленных круговых движения руками с глубокими вздохами, затем собрал со дна ямы снегу, натер им лицо и поплелся в тюрьму. Туда же пошел и проголодавшийся бодрый Спиридон, уже расчистивший дорогу для машин до самой вахты. В штабе тюрьмы два лейтенанта, сменяющиеся с квадратными усиками, и новозаступающий лейтенант Жвакун вскрыли пакет и знакомились с оставленным им приказом майора Мышина. Лейтенант Жвакун, грубый, шаромордый, непроницаемый парень, во время войны в старшинском звании служил палачом дивизии, называлось исполнитель при военном трибунале, и оттуда выслужился. Он очень дорожил своим местом в спецтюрьме номер один и, не блеща грамотностью, дважды перечел распоряжение Мышина, чтобы ничего не спутать. Без 10:09 они пошли по комнатам делать поверку и всюду объявили, как было велено, всем заключенным в течение 3 дней сдать майору Мышину перечень своих прямых родственников по форме, номер по порядку, фамилия, имя, отчество родственника, степень родства, место работы и домашний адрес. Прямыми родственниками считаются мать, отец, жена, зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные, братья, сестры, тетки, племянницы, внуки и бабушки, считаются родственниками непрямыми. С 1 января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключенный. Кроме того, с 1 января размер ежемесячного письма устанавливается не больше одного развернутого тетрадного листа. Это было так худо и так неумолимо, что разум не способен был охватить объявленное. И поэтому не было ни отчаяния, ни возмущения, а только злобно-насмешливые выкрики сопутствовали Жвакуну. «С Новым годом! С новым счастьем! Ку-ку! Пишите доносы на родственников! А сыщики сами найти не могут? А размер букв почему не указан? Какой размер буквы?» Жвакун, пересчитывая наличие голов, одновременно старался запомнить, кто что кричал, чтобы потом доложить майору. Впрочем, заключенные всегда недовольны. Делаем хоть хорошо, хоть плохо. Глава 75. Четыре гвоздя. Удрученные расходились на работу зэки. Даже те из них, кто сидел давно, и те были ошеломлены жестокостью новой меры. Жестокость здесь была двойная. Одна, что сохранить тонкую живительную ниточку связи с родными отныне можно было только ценой полицейского доноса на них. А ведь многим из них на воле еще удавалось скрыть, что они имеют родственников за решеткой. И только это обеспечивало им работу и жилье. Вторая жестокость была, что отвергались незарегистрированные жены и дети, отвергались братья, сестры, а тем паче двоюродные. Но после войны, ее бомбежек, эвакуации, голода, иных родственников у многих зэков и не осталось. А так как к аресту не дают приготовиться, к нему не исповедуешься, не причащаешься, не кончаешь своих расчетов с жизнью, то многие оставили на воле верных подруг, но без грязного штампа ЗАГСа в паспорте. И вот такие подруги теперь объявлялись чужими. Внутри просторного железного занавеса, объявшего страну по периметру, опускался вокруг Марфина еще один тесный, глухой, стальной. Даже у самых заклятых энтузиастов казенной работы опустились руки. По звонку выходили долго, толпились в коридорах, курили, разговаривали. Садясь же за свои рабочие столы, опять курили и опять разговаривали. И главный занимавший всех вопрос был, неужели в центральной картотеке МГБ до сих пор не собраны и не систематизированы сведения обо всех родственниках зэков? Новички и наивные почитали ГБ всемогущей, всезнающей и без нужды в этом перечне доносе. Но старые, тертые зэки солидно качали головами. Они объясняли, что госбезопасность — такой же громадный бестолковый механизм, как вся наша государственная машина, что картотека родственников УГБ в беспорядке, что за кожаными черными дверьми отделы кадров и спецотделы не ловят мышей, им хватает казенного приварка, не выбирают данных из бесчисленных анкет, что тюремные канцелярии не делают своевременных и нужных выборок из книг, свиданий и передач, что таким образом список родственников, требуемый Клементьевым и Мышиным, есть самый верный смертельный удар, который ты можешь нанести своим родным. Так разговаривали зэки, и работать никто не хотел. Но как раз в это утро начиналась последняя неделя года, в которую по замыслу институтского начальства надо было совершить героический рывок, чтобы выполнить годовой план 1949 года и план декабря, а также разработать и принять годовой план 1950 года, квартальный план января-марта и отдельно план января и еще план первой декады января. Все, что было здесь бумага, предстояло свершить самому начальству. Все, что было здесь работа, предстояло исполнить заключенным. Поэтому энтузиазм заключенных был сегодня особенно важен. Командованию институтскому совершенно была неизвестна разрушительная утренняя анонсация тюремного командования, произведенная в соответствии со своим годовым планом. Никто бы не мог обвинить Министерство госбезопасности в евангельском образе жизни. Но одна евангельская черта в нем была. Правая рука его не знала, что делала левая. Майор Ройтман, на лице которого освеженным после бритья не осталось следа ночных сомнений, как раз для информации о планах и собрал на производственное совещание всех зэков и всех вольных акустической лаборатории. У Ройтмана были негритянски оттопыренные губы на продолговатом умном лице. На худой груди Ройтмана, поверх широковатой гимнастерки, как-то особенно не кстати висела ненужная ему портупея. Он хотел храбриться сам и подбодрять подчиненных, но дыхание развала уже проникло под своды комнаты. Середина ее пустынно сиротела, без унесенной стойки Вокадера. Не было Прянчикова, жемчужины акустической короны. Не было Рубина, запершегося с Малосидовым на третьем этаже. Наконец, и сам Ройтман торопился поскорее здесь кончить и идти туда. А из вольняшек не было Симочки, опять дежурившей с обеда взамен кого-то. Хоть не было ее. Хоть это одно облегчало сейчас Нержина, не объясняться с нею знаками и записками. В кружке совещания Нержин сидел, откинувшись на податливую пружинищую спинку своего стула и поставив ноги на нижний обруч другого стула. Смотрел он по большей части в окно. За окнами поднялся западный и, видимо, сырой ветер. От него посвинцовило облачное небо, стал рыхлеть и сжиматься нападавший снег. Наступала еще одна бессмысленная гнилая оттепель. Нержин сидел невыспанный, обвислый, с резкими при сером свете морщинами. Он испытывал знакомое многим арестантам чувство утра понедельника, когда, кажется, нет сил двигаться и жить. Что значит свидание раз в год? Вот только вчера было свидание. Казалось, самое срочное, самое необходимое, все высказано надолго вперед. И уже сегодня... Когда теперь это скажешь ей? Написать? Но как об этом напишешь? Можно ли сообщить твое место работы? После вчерашнего и так ясно. Нельзя. Объяснить, так как не могу сообщить о тебе сведений, то переписку надо оборвать, но адрес на конверте и будет доносом. Не написать совсем ничего. Но что она станет думать? Еще вчера я улыбался, а сегодня замолчу навеки. Ощущение тисков не каких-то поэтически переносных, а громадных, слесарных, с насеченными губами, с прожерленной для зажимания человеческой шеи, ощущение сходящихся на туловище тисков, спирала дыхания. Невозможно было найти выход. Плохо было все. Воспитанный близорукий Ройтман мягкими глазами смотрел сквозь очки анастигматы и голосом не начальническим, а с оттенком усталости и мольбы говорил о планах, о планах, о планах. Однако сеял он на камне. Тесно окруженный стульями, столами, без воздуха и без движения, зажатый слесарными челюстями, Нержин сидел внешне подавленный, с уроненными углами губ. Суженные глаза его были безразлично уставлены на темный забор, на вышку с попкой, торчащую прямо против его окна. Но за лицом его, безобидно неподвижным, метался гнев. Пройдут годы, и все эти люди, кто вместе с ним слышал сегодняшнее утреннее объявление, все эти люди, сейчас омраченные, негодующие, упавшие ли духом, клокочущие от ярости, одни лягут в могилы, другие смягчатся, отсыреют, Третьи все забудут, отрекутся, облегченно затопчут свое тюремное прошлое. Четвертые вывернут и даже скажут, что это было разумно, а не безжалостно. И, может быть, никто из них не соберется напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческим сердцем. Крута гора да обманчива, лиха беда да избывчива. Это поразительное свойство людей — забывать. Забывать, о чем клялись в 17-м. Забывать, что обещали в 28-м. Что не год отупленно, покорно спускаться со ступеньки на ступеньку и в гордости, и в свободе, и в одежде, и в пище. И от этого еще короче становится память, и смирнее желание забиться в ямку, в расщелинку, в трещинку и как-нибудь там прожить. Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и свое призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть. И за все, за все, за все, за пыточные следствия, за умирающих лагерных доходяг и за сегодняшнее утреннее объявление 4 гвоздя их памяти, 4 гвоздя их вранью, в ладони и в голени, и пусть висит и смердит, пока солнце погаснет, пока жизнь окоченеет на планете Земля. И если больше никого не найдется, эти 4 гвоздя Нержин вколотит сам. Нет, зажатому в слесарных тисках не до скептической улыбки Перрона. Уши Нержина слышали, хотя и не слушали, что говорил Ройтман. Только когда тот стал повторять «соцобязательство, соцобязательство», Глеб дрогнул от годливости. С планами он как-то примирился. Планы он составлял с изворотливостью. Он норовил, чтобы десяток увесистых пунктов годового плана не таили за собою большой работы, чтобы работа была или уже частично сделана, или не требовала усилий, или мираж. Но всякий раз после того, как отлично выструганный и отфугованный им план представлялся на утверждение, утверждался и считался пределом его возможностей, тут же, в противоречии с этим признанным пределом и в издевательство над чувствами политзаключенного, Нержину всякий месяц предлагали выдвинуть добавочно к плану собственное же встречное научное социалистическое обязательство. Вслед Ройтману выступил один вольный, потом один зэк. Адам Вениаминович спросил: «А что скажете вы, Глеб Викентьевич?» «4 гвоздя!» Что мог сказать им Нержин? Он не вздрогнул при вопросе. Он не выронил из темного лона мозга затаенно зажатых железных гвоздей. На их звериную беспощадность и хитрость должна быть звериной. Словно только и ждав этого вызова, Нержин с готовностью встал, изображая на лице простодушный интерес. План за 49-й год артикуляционной группой по всем показателям полностью выполнен досрочно. Сейчас я занят математической разработкой теоретика вероятностных основ фразово-вопросной артикуляции, которую и планирую закончить к марту, что даст возможность научно обоснованно артикулировать на фразах. Кроме того, в первом квартале, даже в случае отсутствия Льва Григорьевича, я разверну приборно-объективную и описательно-субъективную классификацию человеческих голосов. «Да-да-да, голосов, это очень важно», — перебил Ройтман, отвечая своим замыслом фоноскопии. Строгая бледность лица Нержина под распавшимися волосами говорила о жизни мученика науки, науки артикуляции. И соревнования надо оживить. «Верно, это поможет», — убежденно заключил он. «Социалистические обязательства мы тоже дадим к 1 января. Я считаю, что наш долг — работать в наступающем году больше и лучше, чем в истекшем. А в истекшем он ничего не делал. Выступили еще двое зэков. И хотя естественнее всего было бы им открыться перед Ройтманом и перед собранием, что не могут они думать о планах, а руки их не могут шевельнуться к работе, потому что сегодня у них отнят последний призрак семьи, но не этого ждало начальство, настроенное на трудовой рывок. И даже выскажи кто-нибудь это, растерялся бы и обиженно заморгал Ройтман, но собрание все равно пошло бы тем же начертанным путем. Оно закрылось, и Ройтман через одну ступеньку молодо побежал на третий этаж и постучался в совсекретную комнату к Рубину. Там уже пламенели догадки. Магнитные ленты сравнивались. Глава 76. Любимая профессия. Оперчекистская часть на объекте Марфина подразделялась на майора Мышина, тюремного кума, и майора Шикина, производственного кума. Вращаясь в разных ведомствах и получая зарплату из разных касс, они не соперничали друг с другом. Но и сотрудничать им мешала какая-то леность. Кабинеты их были в разных зданиях и на разных этажах. По телефону об оперчекистских делах не разговаривают. Будучи же в равных чинах, каждый почитал обидным идти первому как бы кланяться. Так они и работали. Один над ночными душами, другой над дневными. Месяцами не встречаясь друг с другом, хотя в поквартальных отчетах и планах каждый писал о необходимости тесной увязки всей оперативной работы на объекте Марфина. Как-то читая «Правду», майор Шикин задумался над заголовком статьи «Любимая профессия». Статья была об агитаторе, который больше всего на свете любил разъяснять что-нибудь другим. Рабочим — важность повышения производительности, солдатам — необходимость жертвовать собой, избирателям — правильность политики блока коммунистов и беспартийных. Шикину понравилось это выражение. Он заключил, что и сам, кажется, не ошибся в жизни. Ни к какой другой профессии его отроду не тянуло. Он любил свою, и она его любила. В свое время Шикин кончил училище ГПУ, позже курсы усовершенствования следователей. Но на работе, собственно, следовательской состоял мало, поэтому не мог назвать себя следователем. Он работал оперативником в транспортном ГПУ. Он был особо наблюдающим от НКВД за враждебными избирательными бюллетенями при тайных выборах в Верховный Совет. Во время войны был начальником армейского отделения военной цензуры. Потом был в комиссии по репатриации, потом в проверочно-фильтрационном лагере, потом специнструктором по высылке греков с Кубани в Казахстан и, наконец, оперуполномоченным в исследовательском институте Марфина. Все эти занятия охватывались единым словом «оперчекист». Оперчекизм и был подлинно любимой профессией Шикина. Да и кто из его сотоварищей не любил ее? Эта профессия была не опасна. Во всякой операции обеспечивался перевес сил. Двое и трое вооруженных оперчекистов против одного безоружного, непредупрежденного, иногда только что проснувшегося врага. Затем она высоко оплачивалась, давала права на лучшие закрытые распределители, на лучшие квартиры, конфискованные у осужденных, на пенсии выше, чем у военных, и на первоклассные санатории. Она не изматывала сил. В ней не было норм выработки. Правда, друзья рассказывали Шикину, что в 37 и 45 годах следователи тянули как лошади. Но сам Шикин не попадал в такой круговорот и не очень верил. В добрую пору можно было месяцами дремать за письменным столом. Общий стиль работы МВД МГБ был неторопливость. К естественной неторопливости всякого сытого человека добавлялась еще неторопливость по инструкциям, чтобы лучше воздействовать на психику заключенного и добиться от него показаний. Медленная зачинка карандашей, подбор перьев, выбор бумаги, терпеливая запись всяких протокольных ненужностей и установочных данных. Эта проникающая неторопливость работы очень здорово отзывалась на нервах чекистов и вела к долголетию работников. Не менее дорог был Шикину и сам порядок оперчекистской работы. Вся она, по сути, состояла из учета в голом виде, пронизывающего учета, и тем выражала характернейшую черту социализма. Ни один разговор не кончался попросту как разговор, а обязательно завершался написанием доноса, или подписанием протокола, или расписки о недаче ложных показаний, о неразглашении, о невыезде, об осведомлении, о вручении. Требовалось именно то терпеливое внимание, именно та аккуратность, которые отличали характер Шикина, чтобы не создать в этих бумажках хаоса, а распределить их, подшить и всегда найти любую. Сам Шикин, как офицер, не мог производить физической работы подшития бумаг, и это делала приглашаемая из общего секретариата особая засекреченная девица, долговязая и подслеповатая.